Тема у нас, вы помните, небо, ад и жизнь после смерти. Так вот, в 5 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит о том, что наступит время, когда находящиеся все в гробах, услышав глас Сына Божия, что с ними будет? Оживут всем. Отворившие добро куда живут? Воскресение жизни, отворившие зло, делавшие зло? Воскресение осуждения. Так вот, в начале 14 века итальянский поэт Данте написал поэму о великом судном дне, которому подвергнутся все умершие. А вот художник Микеланджело написал, так как он себе представил эти события, на потолке Сикстинской капеллы в Риме. И находясь внутри капеллы, пытаясь зрительно объять всю картину, как будто слышишь крики людей с гротескными лицами, которые страдают в агонии вечного огня. А что же нам говорит Слово Божие об умерших? Не во Христе. Мы уже говорили, что ждет верующих во Христе. А вот те, кто не во Христе, но они в чем-то все равно находятся. Может, у них какая вера хорошая есть? Ну, не во Христе. Ну, вер же много, правда? Но не во Христе. А вот что их ждет? Это очень важный вопрос. К вопросу о том, кто спасется. Так вот, что произойдет в момент воскресения с теми, которые возлюбили тьму более, нежели свет? С теми, которые не хотели прийти Иисусу, который есть свет мира? А теми, которые, может быть, во что-то другое верили, не хотели идти к свету, чтобы не были видны дела их или грехи их? Что ожидает тех, которые отвергают принять милость и прощение Божие, которое они могут получить только в Сыне Божьем Иисусе Христе? Каким будет для них воскресение? Это важный вопрос. Давайте перейдем к текстам. Деяния 17 глава с 22 по 28 стих, а потом с 30 и 31 стих. И знаете, что мы хотим этим вопросом? Тут тоже есть верующие. Не во Христе. Что им говорит Павел? Тема такая, что ждет, каков вообще Бог и для тех людей. Павел свидетельствует о чем? Вы знаете, это Афины. Афины был город какой? Греческий город, языческий город. И что говорит им Павел? Читаем. «И став Павел среди Ареопага, сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного ему же, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Пожалуйста, из этих стихов, что мы узнали об афинянах? Люди набожные, верующие, значит? Ну да, у них есть святыни, у них есть жертвенники, они ходят к ним, они поклоняются им. Что говорит Павел им о Боге? Вот этим людям набожным. Каков Бог? И какую информацию мы узнаем о Боге? У них даже есть неведомый Бог. То есть вот такой Бог Луны, Бог Солнца, Бог Огня, Бог Воды, Бог Земли. Кто его знает какой? А еще есть один неведомый, неизвестный. Да, вдруг мы какого не перечислили? И Павел мудро, он говорит, вот этого я хочу. Давайте про этого Бога. Неведомого, неизвестного им. Что это за Бог? С 24 стиха. «Сотворил мир, все, что в нем, Он, Господь неба и земли, не в рукотворенном храме живет, служение рук человеческих, всякие жертвы и все-все не требует, всему дает и дыхание, и жизнь». Еще что мы о нем узнали? От одной крови, это от какой крови он произвел весь род человеческий? От одного Адама произвел весь род человеческий, а Ева тоже от Адама. Еще какого это Бог? Он назначил, время у него есть, предопределенное время для всего. Для людей, для народов, для определенного каждого человека. Еще что мы узнали о нем? Есть пределы обитанию, это что такое? Предел вообще всему человечеству обитания, но есть пределы и конкретные. Вот Бог нам дал жить на земле. Нет, подлетим на Луну. Там, может, мы там себе найдем кого. Вот ваш предел. Берегите здесь, живите здесь. Что там вы нашли? Пределы их обитанию. И обитанию здесь пределы времени, предопределенное время. И пределы их обитанию. Я думаю, это и территориально тоже может быть. Хотя это люди попридумывали все границы, но все-таки так уже сложилось. Вы знаете, вот там Африка. Вот там, скажем, Центральная Азия. Мы видим, какие-то есть тоже пределы. Даже от всех трех наций-то, вообще-то три их всего, от трех людей. Сим, Хам и Афет, все человечество разделилось. И тоже оно разделилось по пределам, каким-то образом, понимаете? Человек, существо социальное, не может действительно под водой жить, правда. Вот это только человек-амфибия, это только в сказках может быть. Но есть такое, вот Бог дал на земле тебе все. Еще что мы узнали о Боге? Он хочет, чтобы его искали? 27 стих. Да, не ощутят ли, не найдут ли. Где там далеко надо искать? Где он? Недалеко от каждого из вас. Недалеко. Ходить никуда не надо. Тут же. Еще что мы о нем узнали? 28 стих. Им живем еще. Движемся еще. Существуем. Мы его род. И дальше призыв Павла, 30 стих. Все, чем вы занимаетесь, похоже, это времена неведения. Неведение, если вы понаставили и поклоняетесь всяким богам, приносите им жертвы. И что Бог повелевает? Покаяться кому? Всем людям. Почему 31 стих? Будет день суда. Он уже назначил этот день. Что будет в этот день? Будет он праведно судить Вселенную. Через кого он будет судить Вселенную? Через Иисуса Христа. И это знак для нас. Он его воскресил, его из мертвых, и Христос будет судить Вселенную. Вот много он сказал о Боге, афинянам. Все сказал, самое главное. Итак, мы узнали, что об Иисусе Христе? Христос будет судить мир. Вселенную Христос будет судить. Евреям 9:27. Как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Итак, после смерти однажды, а потом суд. Что этот стих говорит о смерти, мои хорошие? Человек однажды все равно умрет. Но со смертью ничего не заканчивается. Все только начинается. Потом суд. Давайте Псалом 9:8-9. Когда мы подвергаемся суду, мы, конечно же, хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Это в том случае, когда мы невиновны. А если на нас есть вина, то мы просим милости. Итак, кто же верховный судья и как он будет судить? Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. Он будет судить вселенную по правде, совершив суд над народами по правоте. Что узнали, родные мои, о Боге? Вовек пребывает еще. Уже для суда престол приготовлен, да. Будет судить всю Вселенную, то есть все человечество во Вселенной. Как он будет судить? По правде. Суд над кем будет совершен? Над всеми народами. Давайте еще у нас есть Псалом 95, с 12 и 13 стих. «Да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить Вселенную по правде, и народы по истине своей». Что мы здесь узнали о Господе, родные мои? Все деревья радуются. Вот суд будет, а деревья радуются. Если деревья ликуют, верующие должны радоваться суду Божьему, что будет суд. Да, конечно, потому что Господь идет, Он будет судить Вселенную, Он будет по правде судить. О чем тогда должны бояться? И мы должны что? Радоваться. Но когда мы радуемся? Если мы сами по правде живем, если мы Христа знаем, Ему служим. Но если что-то не так, как мы прочитали, милости будем просить, правда? Милости. По какому критерию воздаст каждому человеку в соответствии Матфея 16:27? Будет ли это справедливо? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими и по делам Его. Тут получается вопрос, так мы спасение у нас по благодати или по делам? Если по делам будем судимы, а что ж делать с благодатью? Итак, мы видим взаимосвязь между верой и делами, потому что Ефесянам 2:8-10 говорит, что мы спасены по благодати, не по делам. А добрые дела – это что? Это результат веры, а не причина для спасения. Поэтому наша вера проявляется не только в том, что мы говорим, она проявляется в наших делах, в наших поступках. И Павел в послании к Титу предостерегает его относительно тех, которые говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Значит, есть такие, говорят, но отрекаются. Это Титу 1:16. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, 21-22 стих, из 28 по 29. «Ибо как Отец воскрешает мертвых, оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Вот тут важен вопрос в отношении суда. Что мы узнали? Итак, это то, что Христос может и оживляет. Ему отдан суд. И дальше что мы видим? Наступает время какое? Во гробах, все во гробах услышат голос Божий, услышат Сына. И дальше что происходит? Воскреснут умершие куда? Воскресение жизни, отделавшие зло, воскресение осуждения. Итак, есть воскресение к жизни вечной, а есть вечное осуждение. Вот какие последствия, да? Матфея 3:10-12. Давайте здесь посмотрим, что тут сказано об огне, что это за гиена огненная. У нас был вопрос, помните, неверующие, вот они умирают, вот куда они сразу попадают? Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают куда? В огонь. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня». «Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет чем? Огнем неугасимым». Вот что вы скажете здесь, что мы узнали об огне. Ну, дерево, если оно будет гнить, то неправильно, его сжигают. Это правильно, срубают ветки все, листву, все придать огню. Да, сухие потому что. И он говорит, я крещу вас в воде, в покаянии, это чьи слова? Иоанна Крестителя, но идущий за мною. И он говорит, я не достоин развязать обуви. Чем он, как он будет крестить? Духом Святым и огнем. Это о ком речь? Некоторые неправильно понимают этот стих и говорят, «Господи, Духом Святым и огнем, крести меня Духом Святым и огнем». Это неправильно? Ты что себе напрашиваешь? Понимаете? Ну, это по неведению Господь знает, такие молитвы есть. Они думают, огонь, да, вот сила огня. Здесь конкретно, здесь идет для верующих и для неверующих. Для одних крещение Духом Святым жизнь вечную, для других огонь как наказание для неверующих. И лопата его уже что? В руке. И он соберет что пшеницу куда? В житницу. А солому куда? В огонь. Поэтому вот это крести Святым Духом огнем, это надо взять весь отрывок. И это не одно и то же. И весь отрывок, он в контрасте между местом благословения жизни вечной и местом осуждения. То, что мы прочитали, воскресение жизни и воскресение осуждения. Итак, мы увидели, что крещение Духом Святым и огнем – это для верующих и для неверующих. Марка 9:43 и 47:48. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божье, нежели двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. А где червь их не умирает, огонь не угасает». Вот так, родные мои, что про Христа здесь узнали? Вот про огонь. Там про огонь мы обозначились уже, что это как осуждение. Здесь, в этом тексте, огонь. Огонь, да, неугасимый огонь. Гиена огненная. Так, вот это слово гиена, греческое слово, которое имеет значение место, куда отправляются все те, которые не покаялись. Гехенна. Также называлась долина на окраине Иерусалима, куда выносился весь мусор, который впоследствии сжигался. И не гасло, постоянно мусор там горел и тлел, да. Итак, родные мои, мы видим, что это гиена огненная, и там червь, 48 стих. Значит, мы увидели, что гиена напрямую связана с огнем. Она все время горит и не гаснет. Так, а про руку и глаз что Иисус говорит? Что он хотел этим передать? Какую истину? Контролируй, да, и свои действия, и свои мысли, выкорчевывай с корнем, чем ты с этим войдешь в Царство Небесное. Исайя 66 глава с 22 по 24 стих. «Ибо как новое небо, новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет семя ваше, имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить, увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Это про что, скажите, пожалуйста? Что здесь мы узнали о плоти, о Боге? Бог что говорит? Что пред Ним всегда, я сотворю, всегда будет пред лицом новое небо и новая земля. И что мы еще узнали, 22 стих? Семя ваше, имя ваше всегда будет пред лицом Божьим. И дальше сказано, из месяца в месяц, субботы в субботу, всякая плоть будет приходить на поклонение. То есть постоянное поклонение Богу. А 24 стих? Это что это такое? Брут выходят, видят трупы людей, отступивших от меня червь. Их не умрет, огонь не угасает, и мерзость для всякой плоти. Это про что? Они увидят трупы людей. Кто где кого видит? Вспоминаем Лоана Авраамова. Вы помните богача и Лазаря? Видели они друг друга? Да! И мы видим, что богач просил, пускай Лазарь ко мне там придет, он его узнал. Он знал, кем он там у него был. Он думал, сейчас он прибежит, ему водички принесет. Богач видел благословение, радость Лазаря. Лазарь видел мучение богача. Вот какое это место. И мы видим здесь трупы людей, отступивших от меня. Грозное предостережение. Но оно есть для всех тех, кто не познал Господа. Итак, какое резюме тогда мы подводим к этому стиху? Вот как это так? Почему труп-то их? Они узнали друг друга. Они там в каких-то телах, значит, будут. Чего же Авраам-то узнал этого богача? Ты, говорит, уже свое тут получил. И Лазарь узнал, и Авраам его знал. Значит, они воскресают в телах. Но очень важно понять, что это за трупы людей. Как вы думаете, почему они видят трупы людей? Какой для них будет урок? Но мы знаем, что вместе с церковью, церковь будет вместе со Христом судить. И это мы знаем. Скажите об огне, что узнали? Какой огонь? Вообще никогда не гаснет. Для кого это огонь? Для тех, 24 стих, отступивших от меня. А все человечество, не надо думать, кто слышал, пришел в церковь, покаялся, а потом ушел в мир. Все человечество, всем дан знак его присутствия. Но они сознательно отступили от Бога, сознательно возлюбили тьму, нежели свет. Последний текст прочитаем, Откровение 20:11-15. «Увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Увидел я мертвых, малых, великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрытая, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах». У меня к вам вопрос. «Есть книга жизни и есть книги». Тогда к вам вопрос, что отличается одно от другого? Не есть ли это одно или это разное? Сообразно с делами своими? Вот тоже хороший вопрос вы задаете, а зачем там книга? Итак, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Кто не был записан в книге или в книгах? В книге жизни. Тот брошен в озеро огненное. И давайте мы посмотрим великий белый престол. Что мы здесь узнали? Это чей великий белый престол? Кто на нем сидит? Господь наш Иисус Христос. От него бежит все. Небо, земля, места не нашлось. Такое, да, все. И дальше что видит Иоанн? Мертвые, малые и великие. Это кто? Ну, великие мира сего. Знаете, какие-нибудь большие начальники, наверное, президенты. Но они будут все самыми простыми людьми, дворниками или бомжами, все рядом. И что мы видим? Вдруг раскрываются книги. Раскрывается много-много книг, и потом одна книга. Одновременно открывается та книга и эти книги. Вот, смотрите, все верующие записаны в книгу жизни. Вы согласны? Одна книга. Все верующие, рожденные свыше, покаянные, запечатанные Духом Святым, живущие благодатью Божьей, записаны в книгу жизни. А книги для кого? Для всех остальных. Для всего человечества. Может быть, они сверхверующие были. Ну вот Иисуса так вот не приняли, пошли другой дорогой. Были, может быть, еще какие-то люди. Разные-разные на свете есть люди, кроме христиан. Мусульмане верят в Бога, буддисты верят в Будду, кришнаиты в Кришну. Какие-то неверующие, которые верят в какое-то абстрактное добро. Интеллигенты верят в культуру, искусство победит оно. Евреи, которые верят, какой-то мессия придет. Не будет сразу все в ад. Что будет? Открыты для них книги, его книга всей жизни его. Каждого книга жизни откроется, и по этой книге пускай расскажет. Ты думала, вот как ты жил? Потому что написано в Римлянам, помните, судимы по совести будут. Еще и совесть там встанет рядом и будет говорить, сколько раз ты мучился, не спал, совестью съедаемая, на утро делал опять то же самое. Значит, Бог любит всех людей, только поэтому и будут книги. Никто не будет обижаться, понимаете? Ни один не скажет, вот это несправедливо. Мы знаем одно, что Бог любит все человечество, но мы видим книга жизни и книги. По книгам все-таки, когда ты виновен и идти хоть с кучей бумаг на суд, все равно это идти на суд. Так что тут, родные? Мы видим великий белый престол. Принадлежит кому престол? Господу Иисусу Христу. Мы узнали о мертвых. Что эти мертвые? Они все стоят перед Богом. И мы видим, что будут судиться по тому, что написано в книгах. Не что он рассказывать будет и оправдываться. Ну что написано? Потому и будет судим. Одно знаем, верующего Христа на суд не приходит. А остальным всем надо идти и открывать свои книжки. Они будут уже открыты, сам увидишь, и что тут говорить. Поэтому есть книги, а есть иная книга, книга жизни. Вот озеро огненное. Кто туда брошен? Кто не был записан в книге жизни. Чтобы сам человек понял, что никакой несправедливости по отношению к нему не было. Он сам все увидит, и он с этим согласится. А там написано, если не был записан в книгу жизни, тогда получается, что эти книги открыты только для того, чтобы каждый сам себе вынес приговор. Про верующих другая категория. Там даже не только венцы, там еще будет как головня из огня, такие тоже найдутся. И слабенькие там будут, и сильные верующие, ну и разные. Но благодатью спасен. Но все-таки, если он не записан в книгу жизни, тогда написано «Озеро огненное». Нам надо беспокоиться о том, чтобы мы сами были вписаны в книгу жизни и проповедовать другим. И провозглашать им, что кто не был записан, будет брошен в огненное озеро. Спасайся, народ! Итак, из изученного нами до сих пор, что происходит с теми, кто... А наша тема, кто умирает не во Христе, что с ними? Кто отвергает веру в Иисуса Христа? Что будет с ними? Будет суд Божий. Будут открыты их книги, и они вынесут себе приговор. Огненное озеро. Бог приготовил огненное озеро для сатаны, но люди это избрали, сознательно не приняв Христа. Почему озеро огненное называется смерть вторая? В Ефесянам 2:1 утверждается, что все мы некогда были мертвы во грехах. Мы рождаемся во грехе, и плата за грех что? Смерть. Это Римлянам 6:23. Получаем жизнь вечную по вере в Иисуса Христа, признавая, что Он наш Спаситель и Господь. Поэтому свойственна ли им смерть вторая? Потому что они не перешли от смерти в жизнь. По вере в Иисуса Христа, потому что они не приняли Иисуса, который есть истинная жизнь. Иоанна 14:6. Я путь истинной жизни. Вот так, родные мои, поэтому Иисус сказал, что Он путь истинной жизни, и те, которые не приняли Иисуса Христа, подвергнутся двойной смерти, физической и духовной. Они никогда не испытывали истинной жизни. Не испытают. И это ужасно и трагично. Теперь есть вопрос, в какой книге должно быть записано ваше имя, чтобы избежать участи озера Огненного? В книге жизни. В свете реальности вечного наказания, которым подвергнутся все те, кто не поверил в Иисуса Христа, как вы думаете, какова ваша обязанность? свидетельствовать, призывать к покаянию, кого страхом, страхом спасайте. Из того, что вы узнали до сих пор, есть ли у вас представление о том, а сколько времени будет длиться озеро Огненное? Вечно. И вот когда было сказано о том, что это смерть вторая, у меня еще во время изучения этих текстов возникло еще и такое, что смерть вторая, помимо того, что физически умирает и духовно, ведь для неверующего тоже будет две смерти. Одна смерть какая? Да, физическая, но он там еще куда он попадает? Он попадает вначале в ад, в гиену. Там намучается, а потом еще раз надо пройти эту страшную мясорубку, уже более страшную. Это два раза получается, у него два места. В этом смысле я хотела просто перестроить ваше, что перед озером огненным еще гиена для него. Вот сейчас неверующий умирает, куда попадает? В гиену попадает. А верующий куда попадает? Лона Авраамова он попадает. Мы его называем рай или... Но это предвестник рая. Предвестник огненного озера – это вот эта гиена, а предвестник рая – вот это лона Авраамова. Те и другие в ожидании сейчас. Уже он мучается и ждет, не дождется, когда бы это кончилось. А оказывается, еще его ждет. Это уже суд, когда будут вечное, на вечное поругание и посрамление. Туда будет брошен сатана. Человек был создан в раю, человек был создан в любви. Человеку было дано все. Сатана отошел первым. Но человек выбрал этот путь. Пойду за сатаной. И хочет служить ему. А те, кто не хотят служить, они выбирают другой путь, путь Христа, получают вознаграждение. Те, кто не хотят, мы все переживаем за все человечество. Бог больше нас любит, все человечество. Он жизнь отдал за все человечество, жизнь Сына Своего. Поэтому это суд справедливый. Мы знаем другое, что Бог есть Бог-любовь. И нам хочется, Теодисея есть такое оправдание Бога, что не может быть, что там какой-то ад и так далее, тогда какой-то Бог у нас как-то не складывается. Да, Бог есть великая любовь, но Бог есть и справедливость. И как нечестие не может бесконечно продолжаться, справедливость, она должна восторжествовать. Вот так, родные мои. Итак, что происходит с верующими после смерти? Из того, что мы узнали до сих пор, совершенно ясно, что душа человека верующего или неверующего не заканчивает своего существования. И так как мы увидели в Луки 16 главе, богач, несмотря на то, что не был боли в своем физическом уже теле, он испытывал муки, боль в аду. Он мог видеть Лазаря в лоне Авраама, сознательно просил помощи у Лазаря. Его язык, язык мертвого человека, нуждался в воде. Несмотря на то, что он физически был мертв, он рассуждал. Исходя из того, что мы узнали из этого урока, Иисус, давая наставление своим ученикам, Марка 9 глава, говорил о том, чтобы мы сделали все от себя зависящее, чтобы не грешить глазами, руками. Он предостерег нас, так как знает, что если человек будет брошен в огненное озеро, это место, где огонь не прекратит гореть никогда. И часто, когда умирает знаменитый человек, о нем говорят, что сейчас там ему лучше, или говорят, что он на небесах. Все же, несмотря на положение, которое занимает любой человек в обществе, если при жизни этот человек не поверил в Иисуса Христа, если он не свидетельствовал о Христе, как о своем Спасителе и Господе, если он не жил жизнью, в которой видны были бы плоды его веры, то думать, что его не коснется неизбежный суд, это завуалированный обман. Матфея 25, 31, 46, когда Иисус говорит, что отделит овец от козлов, о том, что произойдет с каждым из этих двух категорий, Иисус ясно говорит, что озеро Огненное не было подготовлено для человека, оно было подготовлено для дьявола и его ангелов. Все же люди, выбирающие верить отцу лжи, вместо того, чтобы верить Сыну Божьему, разделят ту честь, предназначенную сатане. Озеро Огненное. Матфея 25, 46. «Пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Иисус говорит, что и жизнь вечная, и мука вечная. Надо обратить на это внимание. Поэтому неудивительно, что пророк Амос говорил: «Приготовься к сретению Бога твоего». Сретень – это встреча. Готовься к встрече с Богом. Хороший вопрос ко всем нам. Готовы ли вы? Наставляете ли других быть готовыми к встрече со Христом? Аминь.